Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» Белгородской митрополии Московского патриархата и председатель митрополитической комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам. Среди пациентов вашего центра есть люди нецерковные и их родственники, чтобы тоже были нецерковными? То есть просто кто-то услышал, что хороший центр, и своего родственника к вам привезли или сами приехали, но к церкви никакого отношения не имеют?
Да, я так думаю, что большая половина людей, которые к нам попадают, это люди, ну, либо нецерковные, либо совсем околоцерковные, да, ну, так сказать... как мы говорим, невоцерковленные. То есть они и в Бога верят, но верят у себя в душе, в храм они не ходят.
Ну, как и почти подавляющее большинство, вернее, людей, которые в России называют себя православными.
Да, совершенно верно. Вот. В таких случаях единственное у нас условие, когда мы говорим, когда человек верит, чтобы он был крещен. То есть если человек не крещенный, мы его не подготовим там к этому, его бесы его оттуда вытолкнут. Это мы уже проходили, пробовали, и теперь у нас одно условие, лишь бы был крещеный. То есть если он крещеный, то все остальное...
Хорошо, а если он не крещеный, вы можете направить его в другой, в светский реабилитационный центр?
Потому что так мы и делаем.
Я захожу на ваш сайт и вижу здесь на заглавной странице, что вы участник Национальной ассоциации реабилитационных центров. То есть их достаточно много в России. Вы можете такого человека, если вы не берете его к себе, направить к каким-то другим людям, причем где-нибудь по месту жительства.
Да.
Я помню, что к вам приезжают со всей России люди, мы об этом говорили и в прошлой программе, и сегодня тоже упоминали. Поэтому я понимаю, что центров в России достаточно много. Что происходит дальше? Человек к вам попадает. Вот он только-только попал, и что дальше?
Ну, первые два-три дня он осматривается, а так ему выдается папка целая с теми заданиями, которые он должен пройти. То есть весь смысл реабилитации заключается в том, в двух словах, если, чтобы человек поменял собственное мнение о алкоголе, наркотиках и других психоактивных веществах. То есть если он до этого думал, что пить хорошо, употреблять наркотики – это здорово, это весело, это прекрасно, вот, то он должен...
Мне кажется, что героиновый наркоман не считает, что употреблять наркотики – это так уж и весело, здорово и прекрасно, он просто иначе уже не может.
Ну, бывают и такие стадии, когда он уже иначе не может и говорит, да, помогите. С такими людьми, конечно, гораздо легче. А тогда, когда он еще пребывает об основном, все-таки основная масса, это не те, кто уже дошли и понимают, что это основная масса, это родители хотят, чтобы они избавились, начали себя правильно вести, а правильно вести – это жестко себя вести с человеком, употребляющим. Вот начали жестко себя вести, ему вроде бы как деваться некуда, ему приходится захотеть это, да, потому что, а как я буду дальше жить? Жить негде, кормить меня никто не хочет больше, поэтому надо мне что-то делать. Поеду я тогда на реабилитацию. И уже в процессе реабилитации у него происходит изменение сознания. Он полюса меняется. Что было минусом, становится плюсом, а что было плюсом, становится минусом.
Сколько по времени длится лечение, реабилитация?
Реабилитация 6 месяцев и ресоциализация еще 6 месяцев. Ну, это последняя ресоциализация, это уже по желанию пациента. Мало того, мы предоставляем такую возможность бесплатно. То есть, например, вот были такие соццентры в Москве, православные, церковные. Вот, их, к сожалению, закрыли, потому что квартиру содержать в Москве очень дорого. А ребята, которые должны скидываться на эту квартиру, они еще не зарабатывают столько, чтобы скинуться по столько денег.
А как у вас это решается?
У нас, нам эти помещения выделила администрация, они были такие в разбомбленном виде, мы их сделали, отремонтировали, и они сейчас в шикарном виде, и поэтому они нам обходятся только единственное, что они скидываются, это на свет и газ.
А сама реабилитация в вашем центре, она стоит денег или она бесплатна?
Реабилитация, она не может быть бесплатной в принципе. То есть просто кто за нее платит?
Ну, это естественно, вопрос в том, берете вы деньги с человека, который к вам приходит с болезнью, зависимостью, или вы, у вас есть спонсоры? Вот тут только в этом вопросе.
Значит, в Белгородской области, благодаря действиям губернатора, благодаря действиям нашего митрополита, то есть такому совместному симбиозу, да, что произошло? Стали выделять средства на вот таких зависимых. И в этом году эти средства немножко увеличили. И в данный момент те, кто стоит на учете, те могут попасть на учете в Белгородской области, те могут попасть в наш центр для себя бесплатно, то есть за это где-то две трети будет платить государство. Вот третью часть мы находим, изыскиваем свои средства церковные, внутрицерковные, а две трети дает государство. Те, кто не хочет вставать на учет, хочет это сделать анонимно, те платят. Вот. Мы посчитали, у нас обходится содержание одного человека в месяц в 28 тысяч рублей. Вот. Достаточно серьезные деньги, но в то же время вот 28 тысяч рублей, это только чтобы его там накормить, напоить и так далее, сделать реабилитацию, пройти. Вот в 2012 году мы центр построили, он начинает потихоньку... За 6 лет мы уже на то там, то там. Что-то мы подделали.
Еще раз подробнее про реасоциализацию. Как она проходит?
6 месяцев реабилитации, после этого человек выходит на реасоциализационную квартиру. В этот момент он проходит еще программу, которая называется «Катапульта». Первые 10 дней, которые находятся на реасоциализационной квартире, он проходит эту программу «Катапульта», которая помогает, как мы говорим, как катапульта, перекинуть через вот эту пропасть алкогольную. Да? Вот эта катапульта, она в конце этой программы человек дает обет трезвости. И этот обет трезвости помогает держаться ему в трезвости всю оставшуюся жизнь. Вот, призывает ему помощь Божию. Ну, об этом можно, так сказать, целое... отдельную передачу даже посвятить.
Отдал человек обет и нарушил этот обет. Вот что ему от этого?
Ну, когда мы что-то делаем против Бога, мы же понимаем это. Что нам от этого? Нам становится неприятно, больно.
Нельзя сказать, приходит... что это происходит против Бога. Зачастую это состояние человека клиническая психиатрия, мне кажется, довольно давно уже определила эти состояния.
Не понял еще раз.
Но человек дает обет, что он больше не будет, скажем, пить. Угу. Но при этом он этот обет нарушает. Это же не потому, что он такой классный, ему так хочется выпить. Это же, наверное, происходит потому, что он болен, что у него состояние психическое такое.
Нет, нарушение обета происходит исключительно потому, что он нарушает те... правила, те советы, тот план, который он сам себе, как перед выходом, он пишет, прописывает границы, что я могу делать, что мне нельзя делать.
А кто с ним эти границы определяет?
Он сам определяет.
А, ну, ведь все-таки его как-то контролируют психологи, наркологи?
Конечно, консультанты и психолог наш местный свой.
Наркологи?
Наркологи нет, они это не контролируют. С наркологами мы сталкиваемся только в первые несколько дней, в самом начале. Перед тем, как поступить к нам в центр, они проходят медицинское осмотр, сдают кровь на анализы, и вот там психиатр-нарколог его осматривает, если надо, назначает ему медикаментозное лечение, дальше он уже с наркологами, ну, приезжает к нам раз в неделю медицинский психолог, он же и нарколог, вот, но я сказать, что вот он какое-то большое влияние имеет, ну, не
может. А какие обеты дают игроманы?
Обет трезвости, он подразумевает, там, то есть, это такая формула, да, в которой сказано не употреблять психоактивные вещества,
наркотики,
не играть
Компьютерные игры или там азартные?
Там как-то по-другому сейчас.
Ну, смотрите, есть разница о том, сижу я в свободное время, играю в какую-нибудь онлайн-стратегию или там компьютерную, другую компьютерную игру, или я спускаю все деньги на эти же самые игры, только когда это уже монетизируется кем-то, или же я иду в подпольное казино.
Понимаете, тут у каждого границы определяются свои. Если у тебя была зависимость от того, что ты ставишь ставки, то это одно. Ты можешь играть в какие-то игры, например, там, не знаю...
Какая-то безобидная стратегия, да.
Например. Вот. То тут это... Ну, понятно, что это нужно делать определенное количество времени, это не... То есть подход... абсолютно каждому отдельный.
Господи, и каждый... я обещаю тебе, что я больше не буду ходить в подпольное казино. Ну, как-то вот так я понимаю.
Если человек нарушает, это происходит срыв. Это называется срывом. И поэтому, если этот срыв, если это он нарушает алкоголь или наркотики, то этот срыв просто так не заканчивается обычно. Ну, так будем говорить так, из 100, ну, может быть, один. Два случая, вот он сорвался, и больше не будет. Один всего, два максимум. Остальные – это запой или уход в употребление. И поэтому этому человеку нужно какое-то время поупотреблять, вот, опять скатиться в яму, дождаться, пока он в эту яму скатится.
Прийти к вам.
А потом вернуться и пройти программу срыва, да. То есть есть такая
программа. Что такое? А в чем она заключается?
Ну, она более короткая, и там именно вот уже работает над тем, что почему ты нарушил. Там, то есть там уже докапывается до этого, ищут совместно с консультантами.
А в программе реабилитации какое соотношение церковной составляющей и обычной клинической психиатрии, которая работает с зависимостями?
Да я бы не сказал, что... Я думаю, нельзя так разделить. Церковная составляющая, она пронизывает ее, понимаете? Она друг другу, они не отдельные.
Как выглядит вот обычный день человека, страдающего от алкоголизма, который занимается у вас?
Реабилитационный центр.
Да.
Утром молитва, вот, физкультура, ну, туалет, да,
ну, понятно.
Почистил зубы, умылся, потом физкультурные занятия, потом завтрак, перед завтраком молитва, после завтрака тоже молитва. Вот, в течение дня занятия, перед занятием молитва, после занятия.
А молитва. Занятия что в себя включают?
Занятия – это лекционная часть, это группы, которые проводятся между... Ну, теми, кто находится в центре. Это работа над своими ошибками. То есть каждый, как я уже сказал, выдается папкой, каждый находится в определенном этапе. Один чуть дальше ушел, один только начинает. И в этом вопросе, кстати, они друг другу тоже помогают. Например, когда человек сталкивается, вот он хочет уйти первое время, он... Они все, почти все хотят уйти, говорят, не хочу я сюда.
Дверь-то открыта, на самом деле.
Да, реально. И тут единственное, что мы можем только его уговаривать, говорить, ну, подожди. Нет. И в этом смысле очень зависит от того, как родители себя поведут. Если родители скажут, ну что, сынок, а мы звоним родителям, мы говорим, ну, он хочет уйти, пожалуйста, вот поговорите с ним. Если родители скажут, ну ладно, сынок, я тебя жду, конечно, приходит. Он бросит, придет и будет опять продолжать употреблять. Но если родители жестко себя поведут, то этого не произойдет.
А человек, который находится у вас в центре, он может выйти за пределы, в магазин пойти? Ну, не за водкой, конечно, а там что-нибудь
нет,
купить.
Нет, в магазин он пойти не может. За пределы мы выходим, мы работаем. Вот 3 часа в день, с 9:30 до 12:30 мы трудимся. Вот.
А где вы работаете?
У нас есть кролики свои, у нас есть там куры. Там помидоры, огурцы выращиваем, ну, в небольших количествах, только чисто для употребления самим. Вот. Мы помогаем убирать территорию самого поселения. В Белгородской области подстригается трава, красятся деревья по трассе. Все красиво и очень здорово выглядит. Но это делается трудом. И чьим? Ну, и вот, в частности, наш труд используется.
То есть, если остальное, человек, да, да.
Остальное видите. Время. Вот, начиная с полпервого, они занимаются вот по программе.
То есть, если у человека есть основная работа, и он живет в Белгороде, но у него те самые проблемы, о которых мы сегодня говорим, он не может к вам попасть, сохранив свою основную работу, чтобы он какое-то количество времени на ней проводил.
Да, до сегодняшнего дня это было так. Сейчас, в этом году, мы выиграли грант, который позволяет человеку приехать во время отпуска и пройти такую реабилитацию. То есть такие 10-дневные, ну, или двухнедельные, назовем их так, двухнедельные занятия, вот, и мы можем ему предоставить на это время жилье. И он, то есть это для вот тех людей, кто хочет быстро избавиться, но у которых нет таких 10-дневных курсов, как в Белгороде. Они могут приехать и сейчас вот таким образом быстро пройти реабилитацию. Это для первой стадии. Или кто находится, ну, вот на грани, первая и вторая, там еще тоже можно попробовать.
Очень широкие у вас границы, потому что та стадия, которую вы называете первой, а я напомню, что это уже потеря работы, часто потеря семьи, мне кажется, что случаи крайне запущенные.
Ну, вот когда он потерял работу, он перешел во вторую. То есть это уже вторая. Понимаете? Поэтому бывает так, что он только что потерял, и еще можно восстановить семью, и можно это все сделать. Поэтому вот грань между первой и второй еще тоже может попасть в эти 10-дневные занятия. Если же это уже человек уже не первый год находится без работы, сам себя не обеспечивает, то тут уже однозначно длительная полугодовая реабилитация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Суворов, директор Белгородского митрополитического реабилитационного центра «Воскресение». Говорим о зависимостях, о борьбе с зависимостями в центре «Воскресение» сегодня мы. Как проходят праздники, выходные дни? Распорядок он всегда один? Занятия, трудотерапия? Или же на праздники, там, дни рождения могут случиться, или просто суббота-воскресенье, они как-то отдельно?
Нет, суббота-воскресенье, ну, суббота нет, она идет как обычный день, а воскресный день, да, это, во-первых, воскресный день все мы идем на службу с утра.
Это обязательно?
Это обязательно. Хочешь, не хочешь, ну, если ты больной, конечно, ты...
А если я крещенный, но не воцерковленный и не очень
неважно,
хочу?
Неважно, ты идешь, вот, хочешь ты же пришел в православный реабилитационный центр, значит, ты идешь. Вот хочешь ты причащаться или нет, это уже тебя будет спрашивать. Не хочешь, можешь не причащаться, но идти в церковь ты обязан. Мало того, когда все читают правила к причастию, ты тоже обязан стоять и слушать это правило. Хочешь ты этого или не хочешь, потому что, ну, такие правила.
А служите вы?
Нет, служу не я там. Ну, это в маячках, поэтому там... Раньше я там был настоятель, сейчас там другой настоятель, и он служит. А я их исповедую. Я приезжаю специально перед службой, ну, в другой день. Приезжаю, ну, их
понятно,
исповедую.
Да,
для
да.
того, чтобы... Именно я их исповедую для того, чтобы вот держать руку на пульсе.
Все-таки очень большой бедой мы считаем и наркоманию, алкоголизм в России, и часто об этом говорят на федеральном уровне, что надо что-то делать. Вот вы делаете, а государство как-то участвует в вашей жизни?
Ну, безусловно, в данный момент вот у нас находится 18 человек, вот из них, наверное, человек 10 или 11 даже, я сейчас так точно не это. Это те, кто кого направили и за кого оплачивает государство. Конечно, оно принимает. Мало того, сам центр, вот, благодаря помощи губернатора, он изыскал средства и сделали там... Реконструкция была до старого здания, и он стал практически новым центром. Вот, поэтому, кроме всего прочего, мы работаем в связке с областным наркологическим диспансером. Вот, я являюсь настоятелем храма, в котором я служу в областном наркологическом диспансере. И начинается все оттуда. Вот, туда мы привозим людей. Первое, что происходит, они их осматривают, решают, нужна ли им медицинская помощь, не нужна, или можно сразу на реабилитацию и так далее. То есть это такая плотная, очень плотная работа.
А что бы вы хотели улучшить в своей работе? В работе центра, не конкретно в вашей, отца Ивана Суворова, а в работе вашего центра?
Ну, вы знаете, в данный момент мы хотим улучшить, вот организовать такой центр, куда можно привозить людей на 10 дней и вот организовать такую реабилитацию.
Чтобы он был отдельным.
Да, безусловно. И, потому что там другая программа, она короткая, их нельзя вместе совмещать. Это будет неправильно. И поэтому вот таким образом, я думаю, что это было бы здорово. Из просто что-то физическое, ну, например, нам катастрофически не хватает, нам нужен автобус. Вот вы спросили тогда, как проводят они воскресные дни. Мы их периодически возим. У нас рядом Прохоровское поле, то есть наш центр.
Экскурсии.
Да. Наш центр находится на краю вот того поля, где проходила танковая битва. Вот. И мы их возим туда, монастыри возим, возим театры. Для чего это? Потому что человек должен обязательно научиться проводить свой досуг трезво. Если он не научится, если мы его не научим, то он, когда выйдет, не умея отдыхать трезво, он будет. А для того, чтобы это сделать, его нужно посадить и это. Ну, 18 человек, это сколько, посчитать, сколько машин. Это 5 машин нужно, 4-5 машин, чтобы их забить, вот такие легковые, вот, друг другу на коленочки и так далее. А это...
Может быть, есть какая-то губернаторская программа, которая могла бы вам выделить автобус? Или спонсоры?
Ну, я надеюсь, что, да, нам губернатор поможет. Мы обращались к нему, он обещал, но пока ждем. Пока еще обещание еще не выполнено.
Давайте,
ну, такое случается.
Давайте контакты тоже ваши назовем. Мы еще ни разу этого не делали. Нас могут слушать люди, которые знают кого-то с проблемами, которые вы помогаете решать. Может быть, у кого-то из наших слушателей есть такая проблема. 8 800 707 7054. 8 800 707 7054. Это телефон горячей линии вашего центра, куда можно звонить с 9 до 9, с 9 утра до 9 вечера. Время московское, я так понимаю, да?
Да?
По московскому времени, хотя центр в Белгороде находится, у нас с вами один часовой путь.
Да.
И там на все вопросы, которые вас могут заинтересовать, ответят. Это Митрополичий реабилитационный центр «Воскресенье», Белгородская митрополия, речь идет. Он участник Национальной ассоциации реабилитационных центров. Мне кажется, что это уже своеобразный знак качества, когда речь идет о том, что есть в стране такие центры, есть ассоциация, и вот центр «Воскресенье» из Белгорода один из них. Здесь на сайте, я вижу, есть короткий номер 3443. На него можно отправить сообщение со словом «префикс» и через пробел сумму пожертвований. И эти ваши пожертвования пойдут в помощь центру «Воскресенье», который, так понимаю, в ней все-таки всегда нуждается.
Мы выставили это все, но еще ни одного пожертвования не было. Там и написано, что мы все отчитаемся. Ну, даже не начинали отчитываться, потому что еще ни копейки не поступало. Я вам скажу так, что люди с удовольствием жертвуют, особенно перед Новым годом и после, сразу же после, на детей. С меньшей охотой, но все-таки иногда жертвуют на стариков. И абсолютно не хотят жертвовать на алкоголиков, наркоманов.
И это достаточно распространенное мнение. Я часто с ним сталкиваюсь. Тут у нас была недавно с друзьями дискуссия по поводу заместительной терапии. Ну, просто сидели, там были врачи в этой компании, и речь зашла. И практически однозначная была реакция, почему я, гражданин России, налогоплательщик, должен еще за свои деньги вот этих вот, которые сами сделали свой выбор. Кстати, это действительно ведь распространенное, наверное,
а выбора другого-то и не было. Ну как я могу сделать выбор другой, если я вижу, что вокруг меня все пьют?
Ну или все
и
колятся.
И курят. Нет, колятся это уже потом. Понимаете как? Вот смотрите, пока не появились наркотики, каким образом было все? Сначала человек закуривает, это первое, что он делает. Потом он, подражая родителям, он начинает употреблять алкоголь. Причем это делает в праздники, то есть Вы знаете, я, по-моему, уже рассказывал, но еще раз повторю. В 89-м году, если мне не изменяет память, фамилию помню, Быков, имя отчество уже забыл, в Москве провел эксперименты. Значит, взял несколько садиков и прошел эксперимент, был среди детей от 3 до 6 лет. И попросил их поиграть в праздник в детском саду. Что они делали? Они стаскивали столы. Значит, девочки расставляли чашечки, там, тарелочки, вилочки. Мальчики ставили кегли на стол. Вот, и все потом они садились за этот стол. Мальчики открывали, делали как кегли, как будто они вино открывают, наливали, чокались, говорили, говорили тосты. Кто-то из них падал на пол.
Даже так?
Даже так, да. Другие двое его подхватывали, что, зараза, напился.
И утаскивали.
И утаскивали его, да, кидали на это. То есть они играли в взрослую жизнь.
Другой они не видели взрослую
Другой
жизнь.
Другой они не видели. Поэтому мы все будем подражать этому.
Как вам кажется, ситуация в последние годы стала меняться в лучшую сторону?
С алкоголем, да. Во всяком случае, до вот последнего времени, когда начали по телевизору опять показывать рекламу, правда, безалкогольного пива, вот, я вам скажу так, что реклама безалкогольного пива однозначно работает на употребление пива.
Да, и безусловно, потому да. что она вся реклама идет рекламой пива, а потом только в конце говорит «наша безалкогольная».
Да, но то есть смысл рекламы в том, чтобы возбудить желание. А какое у тебя желание будет, что ты будешь пить безалкогольное, если ты всю жизнь пил алкогольное? Конечно, ты не будешь его пить, и ты побежишь покупать именно это. Поэтому это так называемый скрытый момент, вот, который нам разрешает.
Он даже не очень скрытый.
Да, даже не очень скрытый, который нам разрешает. Поэтому с алкоголем стало немножко, это, с наркотиками, скажу, стало хуже.
Да?
Да, наркотики стали такие гадкие, что после первого употребления человек становится зависимым.
Ну, вы говорите, мы можем смотреть совершенно ужасные ролики в интернете, где человек после употребления вот этой жуткой, совершенно дешевой, я не знаю, дорогой, наверное, дешевый, раз на ней в пол-России сидит, опять утрирую, но проблема-то большая, все эти спайсы, соли.
Соли, да.
Да, когда мозг отключается, и все, что... Наберите человек под солями, вы сами увидите, что это такое. Абсолютно неадекватное поведение, абсолютно не отдает себе отчет то, что он сейчас делает.
Да, совершенно верно. Вы знаете, я разговаривал вот с нашими ребятами, консультантами, которые употребляли это все, и теперь уже давно, несколько лет не употребляют, и они рассказывают, говорят, иногда возникает вот это желание, причем раньше употребляли другие наркотики, да, и те, кто пробовал всякие-всякие, говорят, хочется употребить именно соли. Вот, говорит, ну, никакой, как они называют, кайф, ну, никакой от этой соли, никакой. А из-за кайфа же хочется это употребить. Ну, говорит, именно ее, вот просто жутко.
Это хочется. Просто потому, что что-то в ней
что-то
такое содержится?
Что-то в ней содержится, да, какие-то химические вещества, которые вот вызывают это привыкание. И сейчас...
Но это верная смерть, на самом деле.
Ну, если продолжать, конечно, безусловно. Вы знаете, из-за чего, что происходит? Дети, они хотят пробовать, им интересно. И в нас это заложено. Когда мы... Почему? Как мы будем изучать, как мы будем что-то делать, если у нас не будет желания вот познать это новое? Поэтому особенно в молодых людях это познание, жажда познания, она есть. И если эту жажду познания направить, вдруг кто-то возьмет и сунет, у нас были такие случаи, которые привезли, а у него уже психиатрический диагноз. Мы уже ему помочь не можем, ему должна уже психиатрия помогать. И он употребил один раз.
Да, да, я понимаю, о чем вы говорите, да. Ну, я как понимаю, потому что я там в свое время работал в разных местах, связанных с журналистикой и новостями, и мы делали эти репортажи, я помню, как наш оператор, тогда была эпидемия крокодиловых наркоманов, помните, наверное?
Да, конечно.
А это что, это несколько употреблений, у тебя начинают отгнивать конечности. Просто для того, чтобы показать весь ужас, оператор взял и сунул камеру туда. Да, это вышло в эфир на федеральном канале и показали. Но мне кажется, это для острастки и для того, чтобы как-то людей немножко встряхнуть, очень полезно.
Да, очень полезно. Причем, вы знаете, вот эту встряхивать нужно в молодом возрасте. По-хорошему встряхивать нужно еще в детском саду или вот при переходе в школу. Вот если встряхнуть в этот момент, то тогда будет... Я вам расскажу. Я когда служил в Малых Маячках, Прохоровского района, где у нас сейчас находится центр. Вот, я провел 4 или 5 занятий с школьниками в течение 2 месяцев. После этих занятий школьники побросали курить, те, кто курил. Вот, но те, кто курил. А потом это было весной. Потом начались летние каникулы. За летние каникулы они опять вернулись и стали опять продолжать курить. Но зато те, кто не еще сел на эту иголочку, то есть не начал еще курить, они не стали курить, когда подошло время.
Не начали,
время,
да.
Не начали. И когда я уже уходил из храма, да, меня перевели в Белгород, подошла ко мне директор и попросила, поблагодарила за то, что вот у нас впервые нету курящих в школе.
Мы тоже благодарим вас за этот разговор. Приезжайте к нам, как будете в Москве. Напомню, что протоиерей Иоанн Суворов из Белгорода сегодня был гостем программы «Светлый вечер». Отец Иоанн, директор Белгородского митрополитчего реабилитационного центра «Воскресенье» и председатель комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам Белгородской митрополии. Спасибо. Я Алексей
Спасибо
Пичугин.
Большое вам.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».